Дорогие друзья, мы снова вас приветствуем в телекомпании «Триангела», и я приветствую Виталия Олейника. Здравствуйте, Виталий, добро пожаловать.
Добрый день, Елена.
Вот у меня такой вопрос. Мы знаем, что святилище, да, святилище Моисеева куда-то исчезло. Потом был построен храм при Соломоне, который был разрушен вавилонскими войсками. Потом, через 70 лет, был построен снова храм, и мы уже знаем, что и этот был разрушен.
Да.
И вот у меня такой вопрос, когда я вот это все читаю и вижу, ведь как Бог мог позволить разрушить свой дом? Ведь мы говорим об том, что это его дом. И как он мог, не защитил, почему не защитил? Вот вопрос.
Я думаю, важно напомнить в первую очередь, что настоящий Божий дом – на небе.
Да,
небесный
да.
храм, небесная скиния.
Да.
И Божьим домом святилище и храм на земле было только лишь в смысле его представительства, посольства, консульства и так далее. Если взять аналогию во взаимоотношениях разных государств, то когда взаимоотношения портятся, то представительство исчезает, или его могут уничтожить, может быть, атака совершена и так далее. И вот приблизительно такая же самая картина открывается в истории святилища Моисея и храмов.
Да.
Посмотрим, например, на книгу пророка Иеремии, 26 главу, где в первых 6 стихах описывается проблема. Иеремия служил, напоминаю, накануне вавилонского завоевания. 26 глава, первые 6 стихов. «В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь, «Стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их». Здесь, может быть, стоит хотя бы немножечко вот отметить тот факт, что Бог предлагает людям отвратиться от злодеяний, от беззаконий, от вот этого неверного пути, и тогда можно будет сохранить Божье жилище и, в принципе, сохранить столицу, сохранить страну.
Ну, как отец какой-то, да, любой отец или мать скажет, вот это не делай, и тогда я тебя не накажу, то есть отменю.
Да.
Вот и здесь то же самое, да?
И дальше 4 стих. «И скажи им, так говорит Господь, да. если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которые я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Итак, здесь у нас два географических места указано. Силом и Иерусалим, там, где находится дом Господень, храм Господень. Силом известен тем, что на протяжении долгого времени там стояла скиния, в свое время построенная под предводительством Моисея. То есть Силом – это место поклонения, это место святилища. И далее таковым стала гора Мориа и храм, построенный Соломоном. То есть Господь говорит, что сейчас с Иерусалимом и с домом может произойти то, что с Силомом произошло. То есть однажды вот место поклонения в Силоме было завоевано, место было разрушено, и это, так сказать, святое место было превращено, как мы читаем дальше в 18 стихе сказано, так говорит Господь Саваоф, Сион будет вспахан, как поле, Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего, то есть храма сего, лесистым холмом. То есть Силом был завоеван, и святилище, ковчег был взят в плен, а теперь Иерусалим будет завоеван, и все будет разрушено. Причина здесь нравственная. То есть Господь не может продолжать, ну, используя язык аналогии, который упомянул, дипломатические отношения с этим представительством, вот в этом народе, если народ упорно идет против его воли. И что обыкновенно происходит, если вот ситуация постепенно ухудшается, то вначале вот выводят оттуда своих представителей, угу. выводят официальных лиц, спасают да. их. И то же самое происходит здесь. Угу. Вот, например, у пророка Иезекииля в 10 главе, у Иезекииля написано так. 10 глава, стихи 18 и 19. «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами». И поднялись подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними». То есть вот эта слава, которая на золотых херувимах обреталась, да, над ковчегом Завета, она из дома уходит вот на порог, потом уходит дальше, сказано, на восточные ворота, то есть это уже речь идет о дворе храмовом, и она в конечном итоге уходит. То есть когда Бог уходит, когда его слава уходит, то тогда это строение, оно уже ничем иным от других строений не отличается, да, потому точно. Все строения в Иерусалиме, в Иудее были разрушены и сожжены огнем. Если нет любви, то об остальных заповедях можно даже и не думать. Древние исследователи Библии говорили о поцелуе Всевышнего.
Вот такой вопрос. Ну как, не противно ему в нас жить?
Встречали в Библии, почему минора ассоциируется с Духом Святым?
Я поняла, что я должна проявлять терпение к другим людям. Вот знаете, я вас слушаю, Виталий, меня больше всего поражает честность Господа. То есть он честно говорит нам, ну, сначала им говорит, а нам говорит, вот смотрите, что будет, если вы не послушаетесь. Для меня вот эта честность Бога основополагающая, потому что я могу ему доверять.
Потому что человек... Нету никаких скрытых.
Да, нет, вот там я сейчас вот так, а потом я по-другому поступлю. То есть нет какого-то коварства, нет, все открыто. То есть Бог открыл свои карты перед нами, если можно сказать, и сказал, вот смотрите, если вы не будете слушаться, да. вот это вас ожидает.
У меня, знаете, на ассоциативном уровне всегда появляется, когда я думаю вот об этой открытости, о прогнозируемости да. Божьего поведения, поскольку он Бог бояться, закона, бояться порядка, нечего, просто, у меня появляется да. сразу же картина из фрагмента из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда вот этот царь Иван Грозный, вот, будучи грозным, так сказать, вот так влияет на своих подданных, что там вот ну, один персонаж, он то и дело... Падает ниц и говорит, не вели казнить, вели миловать, не вели казнить, вели миловать. То есть он не уверен, вот будет у него сейчас хорошее настроение или плохое настроение, что сейчас ему в голову взбредет. Да, у Бога точно. Так нет. И такого нету. Он дал свой закон, условия взаимоотношений понятны, человек добровольно их принимает, это подчеркивается, если кто захочет. И когда человек уже дал обет, когда он дал обет верности Господу, он служит в ковчеге, все условия указаны. В книге закона одесную ковчега они еще более объяснены. И в этом смысле нет неожиданностей. Но, к великому сожалению, люди порой настолько удаляются от Господа, и когда уже упорно идут путем нарушения Его воли, то ничего иного не остается, кроме как... позволить естественным последствиям этого поведения
произойти. Произойти, и человек
ведь смотрите, то, что такое вавилонское пленение. Если мы посмотрим на историю того периода, то, в принципе говоря, Вавилон, нововавилонское царство, оно в то время набирало силу. Оно завоевало Ассирию, да, оно с Египтом воевало, остановило вот эти, как говорится, стремления фараона Нихао распространить свои былые пределы. То есть это была держава того времени. Против такой сверхдержавы маленькое иудейское царство не могло бы устоять. То есть, иными словами, естественный ход вещей такой, что иудею что-то должны да. были завоевать, сделать вассальным государством, в лучшем случае, в худшем уничтожить. Так вот, она существовала-то, будучи малюсеньким государством, независимо только благодаря Божьей защите. И вот когда мы читаем Священное Писание, то мы находим, что Бог многократно спасал чудесным образом. Потому завоевание – это не Божье наказание, а Божье согласие с выбором народа. И когда слава Господня уходит, Божье присутствие уходит, все, маленькое государство никому не защитить. И вот то же самое мы находим касательно и третьего храма. Да, да. То есть Скиния, да, храм Соломона и храм Зарававеля, он же храм Ирода, потому Ирода, что был да. реконструирован угу, Иродом. Да. То же самое мы находим в словах Иисуса Христа в Евангелии от Луки, например, в 21 главе, пророческое предсказание об этом. И он говорит, например, так, с 20 стиха 21 главы. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное». «И падут от острия меча», 24 стих, «и отведутся в плен во все народы». То есть вы видите, что это именно по принципу справедливости. Вновь нравственная ситуация была настолько страшной, что невозможно было дальше уже сохранить этот город и этот
да,
народ.
Это называется вот словом «запустение». Да?
Мерзость запустения, нет, когда туда вот, пришли да. язычники, да. и когда теперь это место было осквернено. Вот. И, кстати, сказать, когда мы читаем произведение Иосифа Флавия «Иудейская угу. война», он, между прочим, был священником по происхождению, вот он взывает от имени римлян, он стоит так, чтобы его слышали в Иерусалиме, он взывает с речью и говорит: «Вы в своем беззаконии, в своем отступлении от Господа настолько опустились, что если Господь вот в предыдущей эпохе не спасал свой народ, то почему вы думаете, что сейчас он спасет, если вы в два раза или во много раз хуже?» То есть исторические данные свидетельствуют, что, к сожалению, уровень нравственности снова очень низко пал. И потому Господу ничего не остается, кроме как позволить отдать свое представительство, свое жилище, место своей славы на уничтожение.
Да, очень понятное объяснение. Спасибо. Хорошо. А слава Господня, слава Божия, которая была над крышкой, над ковчегом, куда она делась? Я вот слышала такую проповедь, что она перешла в человека.
Это в действительности так, но не во всякого человека.
Не во всякого, а в какого именно? В
подобно тому, как и вот в предыдущих случаях.
В
предыдущих случаях слава Господня могла обитать только на вот условии принятия народом Божьего закона. Вот что Иисус Христос говорит на эту тему. В Евангелии от Иоанна мы находим в 14 главе 23 стих, который вот так вот очень хорошо, лаконично это все объясняет. 14 глава, 23 стих говорит: «Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, кто любит,
любит
меня,
да.
то есть база взаимоотношений, основа взаимоотношений с Богом, тот соблюдет слово мое». Те же самые критерии, повинуешься Слову Божию или нет. И дальше сказано: «И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Угу. То есть Бог может обитать, и в действительности обитает.
Но при условии, что человек будет соблюдать.
Ну, во-первых, любит. Да,
да? Любит и,
когда
да,
любишь
и соблюдает
Господа,
слово мое. Слово – это 10 заповедей.
10 заповедей и все остальные
то
заповеди,
которые есть. В храме не
есть.
Соблюдали запустение, угу. слава ушла, и слава приходит к человеку, который соблюдает, любит.
Да. Поскольку в Библии вопрос соблюдения закона, он не представлен как нечто, знаете, такое отдельное, самостоятельное. Это часть, это органичная часть взаимоотношений, которые основаны на любви. Если нет любви, ну, главная заповедь какая у нас? Угу. Возлюби Господа Бога угу. твоего всем угу. сердцем своим, всей душой, угу. разумением и так далее, и ближнего, как самого себя. Если вот этого нету, то угу. об остальных заповедях можно даже и не думать, потому что это будет бесполезно. Это, может быть, будет просто из-за страха кто-то соблюдает, кто-то да. из-за выгоды и так далее. То есть любовь – база. И вот тогда Господь поселяется, и важно напомнить контекст. Христос говорит, что мы придем, то есть мы с Отцом, но 14 глава вся о Святом Духе. Сказано, что «я умолю Отца», 16 стих, «и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, который в вас пребудет». Потому Отец, Сын и Святой Дух, вся полнота Божества поселяется в человеке, который любит Господа и живет по его воле.
Вот у меня сейчас такая мысль возникла, правильно она или нет? Вот то же самое произошло при сотворении Адама. Там тоже был Бог, да, дал жизнь Адаму. Как он сделал? Он вдохнул ему жизнь. То есть он дал ему самого себя, и Адам ожил и был человеком живым. Это
кстати,
то же самое, да?
Это очень интересное описание само по себе. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни».
Да.
И далее Священное Писание вот подчеркивает и проясняет, например, в книге Иова, что это дыхание Вседержителя, то есть Дух Божий в действительности. Но один момент в синодальном переводе ускользает. Сказано «вдунул в лицо его». В оригинале...
Я читала «в ноздри».
«В ноздри».
«В ноздри».
«В ноздри». То есть подобно тому, как вот делается искусственное дыхание, когда вот лицом к лицу и вот своим дыханием человека возвращают к жизни, вот точно так же древние исследователи Библии говорили о поцелуе Всевышнего, что Адам ожил от поцелуя Всевышнего, потому что когда вот этот поцелуй состоялся, Всевышний вдохнул в него Духа Святого. И вот тогда в действительности Адам был существом, полностью воплощавшим волю Божью. И та же самая цель стоит здесь. Это чудесная иллюстрация того, чего Господь ожидает и чего хотел бы с нами во взаимоотношениях.
Вы знаете, у меня сейчас такое сомнение зародилось, да, потому что Адам все-таки был в сравнении с нами, ну, как не греховным человеком, да, вот, а сейчас Дух, слава Божия переходит в человека. Вот такой вопрос, ну, как, не противно ему в нас жить?
Святой Иоанн Кронштадтский в свое время сказал так, в качестве иллюстрации, он говорит: воскурение табачного дыма, точнее, курение табака, есть воскурение фимиама дьяволу. Это просто иллюстрация того, что часто люди делают со своим телом.
Да, вот я про это говорю.
И, конечно, вот представьте себе Духа Святого, который живет, Отца и Сына, которые вот духовно присутствуют в человеке, и вдруг его отравляют табачным ли дымом, или алкоголем, или наркотиками, или человек какие-то греховные помыслы. Вот он смотрит, допустим, какой-то порнографический сайт, или он сквернословит, или что-то иное делает. Конечно же, Господу, во-первых, становится неуютно там. Ну, а если человек в этом пребывает,
он оставляет,
то, к сожалению,
свое представительство.
Человек может остаться без Бога внутри.
Можно ли служить вот Богу? Ну, у нас вся программа, весь цикл у нас о святилище. И можно ли служить Богу, одновременно не быть его храмом? Сейчас сказали, что нельзя. Хорошо, есть ли вот какие-то критерии, которые нам помогут не обманывать самих себя? Потому что я видела очень много людей, которые говорят: а, я верю, Дух Божий во мне, а потом вот курят, пьют и еще там всякие дела делают нехорошие. Вот у меня такое, правильно ли это? Вот у меня такая ассоциация со святилищем. Значит, должно быть присутствовать в практической жизни человека, в котором тело — храм славы Господней, значит, жертвенник. Вот вспоминаем, да, рассказывали о жертвеннике. Значит, человек должен свой грех устранить, да, то есть умирает он.
По крайней мере, он начинает с чего? С признания.
Признания,
человек приходит,
да,
к жертвеннику всесожжения, он кается в грехе, он исповедует его.
Вот, значит, присутствует исповедание своего греха, я отказываюсь, и я, вот моя греховность, вот эта вот грязь, она сжигается.
Да.
Потом мы видим минору, светильник.
Перед этим, помните, у нас еще море, или же умывальница.
А, еще море, правильно. Вот,
и в апостольских писаниях сказано: омывший тело водою чистою, окропивший совесть от греховных порочных дел. Да.
Вот, значит, вот следующий, да, такой, ну, критерий, или можем посмотреть, чтобы не обманывать. Я вот сейчас, главное для меня вот это, не обманывать. Потом у нас еще минора, это у нас Дух Святой, да, светильник. То есть человек взаимодействует.
Вы помните, почему, встречали в Библии, почему минора ассоциируется с Духом Святым?
Ну, как, почему? Потому что она, да, ну, по крайней мере, я знаю, я не знаю точно, так. Да, 24 часа должно было гореть.
Верно.
То есть 24 часа Дух Святой присутствует и нам помогает, Он с нами.
Главный вот отрывочек в Слове Божьем, который это объясняет, это книга пророка Захарии. Там Захария видит видение.
Да.
Он видит как раз минору, видит семисвечник, uh-huh. и он объясняет, как она устроена, и он обращает внимание на елей. Потому что да. огонь-то горит благодаря елею.
Да.
И вот он показывает, как этот елей по трубочкам спускается, как он потом вот возгорает, вот эти фитили. И дальше объяснение. Он говорит, вот это слово Господа выражающее, и объяснение не воинством и не силою, но духом моим. То есть это тот главный отрывочек в Священном Писании, который показывает, что елей, освящающий или дающий возможность этой миноре светить, это Дух Святой. Потому в действительности наличие в человеке Духа Святого, обретение Духа Святого, рождение от Духа, рождение свыше и дальнейшее вот это изменение Духом Божьим, силой Духа Святого, просвещение от Господа, это вот безусловный признак того, что в храме служение идет, что человек в действительности таковым храмом является.
Вот, следующим для меня вот таким критерием это хлебы, которые были, да, там тоже да. присутствовали. Это для меня, ну, мы все знаем, что это Слово Божье. То есть человек должен питаться. Ну, если он не питается вообще вот в нормальной жизни, да, то просто умирает. Или если у него некачественная еда, тоже угу, умирает. Угу. А в этом случае у нас самое, что ни на есть, качественная духовная пища. Это Слово Божье.
Да.
Потом должно быть присутствовать жертвенник курения, мы знаем, да, это наши молитвы. То есть человек должен... Вот у меня такой был период в жизни, в самом начале, когда еще ничего ну, так, не понимала, тяжело мне было. Вот я не понимала смысл всей молитвы. То есть мне не хотелось просто там тра-та-та-та-та и как-то, ну не знаю, мне это... Вот. А говорить я с Богом еще не умела. То есть попозже уже только я начала понимать, что такое молитва. То есть у человека должно быть разговор, общение с Богом, разговор должен быть. И последнее – это ковчег, о котором мы говорим. То есть ковчег, когда человек понимает, что он соприкасается
непосредственно с Богом
и славой.
Да.
Вот, и вот я считаю, вот, не знаю, правильно я считаю, вот, что вот если вот эти все части, да, составляющие присутствуют, вот тогда это можем говорить о том, что человек является храмом.
В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 19 стихе, написано так, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». То есть это библейское утверждение в действительности говорит о том, что человек является храмом Святого Духа. Соответственно, чтобы таковым быть, любой, кто читает понятие «храма», Божий, он должен вначале составить представление о том, что это такое. И вот все, что вы перечислили, как раз-таки представляет собой на практическом уровне рассказ о том, как вот эти все виды служения в храме, хотя бы вот, как говорится, в базовом представлении, как они угу. воплощаются в человеческое бытие, в человеческий духовный опыт. Потому если это присутствует, то значит тогда человека можно назвать храмом Духа Святого, храмом Божьим. Однако здесь важно вот какой момент уточнить. Угу. Вы уже упомянули, что Богу может быть неприятно в нас жить. Дело в том, что когда храм был построен, то Господь в нем поселился, осветил его, и его присутствие там пребывало постоянно. Но периоды в истории народа Божьего были такие, когда туда вносилось что-то нечистое. Скажем, помимо жертвенника Господня, жертвенник Ваалу поставили, там или какую-нибудь статую Богу Солнца и так далее, и так далее. То есть происходило осквернение. Так вот, несмотря на то, что было осквернение, все равно Бог не сразу уходил. Когда мы вот, находим в себе и нечестивые мысли, и слова, бывает, не те говорим, и поступки, и так далее, не надо отчаиваться. Потому что да, это Богу неприятно, да, это оскверняет Его храм, но Господь желает с нами работать. Он потому все вот эти способы служения и учредил, чтобы нам давать возможность от этого всего освобождаться. Потому главное вот сотрудничать с Господом.
Да, как хорошо вот это говорите, потому что когда я прочитала вот именно вот этот текст, да, я поняла, что это такая ответственность, да. что тело вообще-то оно не мое. Оно принадлежит, там написано, вы сами не свои, но принадлежит. И для меня это вот этот стих, когда я прочитала, вы знаете, для меня он был настолько серьезен, что я поняла вот в этот момент, что все области жизни человека, которые связаны с его телом, это и здоровье, да, там, что кушаем, что едим, что не едим, спим ли правильно, там, отдыхаем ли правильно, настолько это ответственно храм. Для меня это было вот таким определенным, я не знаю, как сказать, шагом очень серьезным, который мне Господь показал, что осторожно.
Да.
Осторожно, твое тело, оно не твое, оно храм, оно мое. То есть мы не имеем права просто так вот что-то там, я не знаю, делать со своим телом.
В Библии написано перед этим, вот в 3 главе 1 послания к Коринфянам, кто разорит храм Божий, того покарает да. Бог.
Вот, имеется в виду сейчас тело, да, человека?
Тело, там контекст тела, разорит... тело как вот церкви, да. как храм как церкви, и также вот храма как тело человеческого. Но я, опять же, хочу просто подчеркнуть, что вот это разорение, или же вот эта кара Господня, это уже когда у Бога ничего иного не остается. То есть Он прежде хочет нас спасти. Но мы всегда должны помнить, что от одного греха до другого расстояние очень
да,
маленькое. Привычка греховная формируется.
Да, это то же самое, что когда ребенку ты сразу, как говорится, не дашь по попе или по рукам, то он продолжает в этом.
И потом укореняется.
Да, и укореняется. И у человека должно появиться сознание того, что это очень важно, и самому да. постараться остановить. То есть Господь надеется, что человек... Ну, по крайней мере, я так поняла. Господь надеется, что я остановлюсь. Но человек не останавливается, и вот идет все это дальше и дальше. Для меня вот очень важно было понять вот именно вот такое терпение Бога. И когда я это поняла, я поняла, что я должна проявлять терпение к другим людям. То есть они еще пока, например, не осознали, что там вот нельзя пить там, или вот это вот плохо делать. То есть нужно проявлять вот Божью любовь. Для меня вот это было, потому что я очень быстро могла там раз-два рассказать, приказать, и все получалось. Очень интересная беседа. Мне очень жалко, что у нас всего лишь, как всегда, 30 минут, и мы ничего не успеваем поговорить. Благодарю вас за сегодняшнюю встречу, Виталий. Для меня это было очень интересно. Дорогие телезрители, мы приглашаем вас на следующие наши программы. Всего хорошего. До свидания.
Конечно, понастроено очень много храмов других. То есть, по большому счету, это проповедь была.
В Библии много литургических действий предписано. В храм фактически приходили трижды в год только.
Собирайтесь вместе.
Изучайте священное
Писание. Все.